Значит, продолжаем наше занятие библейской школы. В дальнейшем нам нужно будет рассмотреть ряд направлений, такие как вопросы о церкви, об истории церкви, о Священном Писании, затем о сотворении мира и вопросы таинств церкви. Я думаю, что сначала мы попробуем, дав определение таким понятиям, как церковь, закон Божий, начинать с этого момента расширять эти понятия. То есть пойдем не от частного к общему, а от общего к частному. Так, я думаю, будет, может быть, легче понимать, о чем идет разговор. Значит, давайте определим ряд этих понятий. Мы к ним будем периодически возвращаться, чтобы это уже было у вас навыкнуто. То есть вы могли давать ответ себе наработанный до автоматизма, но в то же время не механистический, а применительный к жизни. Значит, это понятие Бог, церковь, человек, закон Божий, священное писание, спасение. Значит, когда мы правильно, трезво представляем себе, о чем мы говорим, то мы правильно, трезво и не делая лишних движений, не тратя лишние КПД, мы осуществляем вопрос своего спасения и образования. Возьмем понятие «Бог». Мы уже много говорили об этом, что это предмет нашей веры, который необходимо пристально и достаточно тщательно изучать постоянно. Бог не как существо, стоящее в стороне, а как бытие наше, как истина, как жизнь. Если мы будем раскрывать это понятие дальше, то мы увидим, что одно из самых прекрасных определений Бога – это Бог есть любовь. И именно это определение раскрывается в понятии Отца Небесного. Не какого-то законодателя, мздоимца или администратора, или защитителя, или творца только лишь, но Отца Небесного. Русское христианство, в отличие от западного христианства, в частности христианство как православие, я всегда подразумеваю, будучи в протестантизме 25 лет, под христианством всегда подразумеваю православие. Потому что почему-то христианство до недавнего времени воспринималось как протестантизм у людей. А православие – это какая-то отдельная религия. Нет, не только я считаю, но все здравомыслящие люди должны считать и понимать, что христианство – это и есть истинная религия православия. А то, что христианство можно назвать все другое, можно назвать другое. Но можно назвать как понятие христианства, в частности, Бога, церкви и прочих-прочих определений по-своему. Это своеобразное христианство. Я против этого ничего не умею, это дело лично каждого. Но для себя я выясняю, я думаю, что и каждый из нас должен выяснить, что христианство по-настоящему – это есть как раз та истинная религия, которая называется православной религией, которая правильно славит Бога, которая имеет правильное представление о Боге. Это не узурпация некой такого духовного наследия или принадлежности к чему-либо. Узурпация, она проявляется совсем в другом. Когда мы считаем, что там спасутся только те или эти, или, допустим, в церковь надо ходить достойным людям, когда вот такие идут духовные инсинуации у нас, это есть узурпация понятия христианства. Это есть истинная религия, которая дает человеку представление обо всем так, как оно есть. И вот русское христианство всегда имело тринитарное исповедание Бога. В отличие от западного, который имеет христологическое исповедование Бога. Мы исповедуем тринитарное понимание Бога, Отца. Это Отец, Сын, Святой Дух. В том смысле, что здесь и проявляются все свойства и качества Бога, такие как любовь, святость. Когда мы принимаем и начинаем потом после принятия верой этот факт, то мы начинаем уже подходить и больше понимать такие понятия, как любовь, соборность, преемство, предание. Потому что эти понятия, они висят в воздухе, когда нет корня, на чем это должно находиться. Если сказать, что церковь определяется понятием соборности, то да, конечно, так оно и есть. Но что такое соборность? Это для нас проблема. Мы все ругаемся между собой, ссоримся, поэтому мы не понимаем, что такое соборность. Если мы говорим о любви, мы тоже имеем свои представления о любви. Любовь к ребенку, конечно, вот это должна быть та. А вот любовь там к соседу, ну, в хорошем смысле этого слова, это значит уже никакой любви тут не должно быть. Или тем более к врагу. Также понятие преемственности, предания, мы тоже здесь как-то избирательно подходим. И вот, исходя из самого источника, который характеризует предмет, источника предмета, нам легче и более понятней уже становятся сами качества и свойства, и признаки этих вещей. Бог – это Троица. Бог троичен в лицах, един по существу. Бог прост, он не сложен, поэтому в нем нет деления. И вот, размышляя таким образом о Боге, мы вдруг видим, что наша жизнь исполнена некого такого разнообразия. И нам это разнообразие, оно нужно для того, чтобы мы жили, в принципе, выживали. Мы так считаем. Хотя здесь ничего нет плохого. Разнообразие, оно стало для человека данностью после грехопадения. После грехопадения у нас, можно сказать, транспонировались сами предметы и наши отношения к ним. Господь и человек до грехопадения – это было одно состояние. Это было состояние рая. Потому что рай – это не только географическое положение, тем более, это прежде всего духовное состояние. Состояние общения человека с Богом. То есть общение ребенка с родителем. Вот это и состояние рая. И когда вы это тоже начинаете проникаться и всевать в себя, усваивать, то вы вдруг понимаете и ощущаете, и говорите, так оно и есть. Когда, допустим, счастье для человека, когда собирается вся его родня за столом. Знаете, вот, понимаете, вот собрались вот на праздник все, это будет крайне редко, может быть, у кого-то вообще не бывает. Это действительно состояние счастья, когда собираются там дети, внуки, бабушки, дедушки, дяди, тети, братья, сестры, дальние родственники. И вот этого уже достаточно нам, на самом деле. Это как бы величайшее счастье для человека. Но оно мало досягаемо в наших таких условиях, скоротекущих и таком прессинге на нас темпа жизни. Но, тем не менее, мы ощущаем, что вот это и есть такое состояние райское. Поэтому мы стремимся вообще к соборности. Например, люди, которые немножко склонны к винопитию, они собираются кучками. Почему? Они там общаются. Пусть по-своему. Почему собираются там женщины с удачей таком ли, о чем или о ком-либо? Потому что это есть общение. Пусть это будет псевдообщение, такое претензия на общение, но это их жизнь, это вообще наша жизнь, когда мы общаемся. И вот правильно, дать правильное определение Богу, как Троице, иметь понятие о Боге тринитарное, дать понятие тому, что рай есть общение с Богом и общение друг с другом, потому что образ Божий проявлен в каждом человеке. Это есть вот движение вперед. Мы вот именно в этих направлениях начнем развиваться правильно. Это очень важно. Во всяком образовании необходим источник или цель, что в конечном счете одно и то же. Направление и средства их достижения. Вот предлагаю в этом направлении размышлять о Боге. Это как раз вот тот, может быть, принцип, метод своего образовательного образования, совершенствования, о чем говорит Господь, что наше состояние должно быть состоянием обожения. Состояние обожения есть только в православии. Если в протестантизме мы как бы наблюдаем понятие только искупления, в католицизме этот уровень достиг до понятия освящения и искупления такого и оправдания делами, то в христианстве, в православном, мы достигаем понятия обожения. Но опять-таки мы только достигаем этого уровня. Вернее, не достигаем, мы имеем планку этого достижения. Это есть как раз та планка, к которой мы должны стремиться. И читая Священное Писание, вот с этим намерением искания Бога, вы увидите, как перед вами будет раскрываться эта тема. Богопознание. Читая молитвы, вы увидите, как будет раскрываться этот предмет богопознания. Потому что, кстати, святые отцы говорят, что богословие – это есть не изучение науки о богах. Богословие, настоящее богословие – это настоящая молитва. И вот, творя молитвы, изучая вопрос молитвы, мы тоже будем изучать вопрос богословия, бытия Божия. Находясь за богослужением, мы будем явно видеть тоже, как раскрывается этот вопрос богопознания, как бы в разных формах. В Священном Писании, в богослужении, в молитве. И потом, выйдя в мир, живя в мире, мы вдруг увидим, как это начинает действительно, это действует, это работает, это присутствует, это и есть. И мы видим, что нам мешает этому богопознанию, что способствует. Мы увидим, что действительно, на самом деле, все способствует богопознанию. Евангелист говорит, апостол Павел говорит, любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. То есть мы вдруг начинаем понимать, что вот только коснувшись, не только коснувшись, а коснувшись вопроса, кто есть Бог, мы начинаем понимать саму жизнь, что происходит в нашей жизни. Ну вот такое вот начало, которое такой задел к этому движению богопознания, я думаю, он положен, и я думаю, пока достаточно для того, чтобы была такая информация к размышлению. Значит, что мы скажем? У нас тринитарное понимание Бога, да? Не христологическое. Все-таки это сводит к некой такой, не то что ущербности, а свойство человека таково, что если он на чем-то концентрируется, на какой-то части, по его мнению, то в принципе он сам себя в чем-то ущемляет. Я не скажу, что наше христианство не христологично. Нет, во Христе явлено все. И каждая ипостась нам являет всю полноту. Вся полнота Троицы, она самодостаточна. И вообще вопрос Троицы – это одна из тайн, которая является закрытой для всей Вселенной, всего мироздания. Она приоткрывается отчасти. И рассуждая об ипостасях, о лицах Святой Троицы, мы можем, вот давая хоть какие-то представления о том, что же это такое Отец, Сын, Святой Дух. Можно сказать, что Святой Дух – это энергия, Господь, Отец – это причина, Христос – это Слово. Но нам, может быть, немножко мало это как бы понятно. Хотя есть очень прекрасные формулировки, которые нам поясняют этот предмет богопознания. Например, Господь, Бог Отец, творит этот мир через своего Сына Иисуса Христа силою Святаго Духа. Вот здесь более нам начинается еще больше раскрываться сам Бог. И зная вот это положение, мы начинаем подходить к вопросу о сотворении мира достаточно трезво. И Христос – это та ипостась, на которой, кстати, явлены Святая Троица, в частности, в какой момент жизни Христа это было?
В момент крещения.
Да. Как раз эта ипостась, которая дает нам возможность соединения понятного с непонятным, земного с небесным, духовного с материальным. И для нас более понятно, как все может твориться. Творится вот именно Христом, потому что Он нам в каком-то смысле, не то в каком-то смысле, Он действительно нам ближе. Потому что мы не можем видеть Бога Отца. Это представление, это как бы ну, вот, попытки охарактеризовать Бога Отца. Ну, почему его и не изображают? В Ветхом Завете он обозначен определенными словами ветхие днями, поэтому его пытаются изображать как старца. Ну пусть. Но это не предмет. Нет, так вот, это пусть изображают старцем, но это не предмет для вот такого обсуждения, что вот да или нет, надо или надо. Это тем, у нас есть то, что изобразим, это Христос. И Святой Дух также. Да, был символ, это голубь. Вот, но на этом надо просто наши, как бы, развитие мысли остановить. Они не нужны будут у нас. В рамках нашей жизни они нам не нужны. Этого достаточно, чтобы уже понимать, что силою Святаго Духа сотворяется все Богом через Иисуса Христа.
Но Святой Дух это личность тоже, или как нормально их называть энергией? Ну, то есть...
Вся Троица это три ипостаси, три лица, три личности. Это личность в трех ипостасях, неделимая.
Что?
Личность Святой Троицы.
А человеческая личность отличается?
Дело в том, что человек, в том-то и дело, что человек тоже личность. Это и есть его признак божественности. Вот что отличает человека от всей живой, неживой и духовной природы? Вот у меня тут интересный был разговор с одним человеком. Он только-только, значит, стал... Ну, вот как бы вот, подходить к духовным вопросам, и он говорит, ну вот, что вы там скажете о споре теории креационизма и эволюционизма, две теории сотворения мира, сотворения всего. Значит, креационизм – это теория, значит, творческая, что это сотворено. И эволюционная теория – это теория развития. Ну, сразу говорить человеку, что одно – это вот, а другое – это мало полезно и мало нужно. В принципе, я сказал, что и теория эволюционизма, она тоже реальна. В теории креационизма, в учении о креационизме. По сути, теория эволюционизма, она абсурдна. Человек не произошел от обезьяны. Он не развился. Тогда можно сказать, что человек произошел от червяка. Потому что вот был такой вот... Потому что нет переходных звеньев. Но это уже доказано. Чтобы нащупать язык, на котором говорить с человеком, значит, я сказал, что теория эволюционизма, она реальна в самой теории в учении креационизма. Каким образом? Вот Господь творил формы. Об этом мы поговорим. Это очень интересно. Когда Господь сказал, когда Священное Писание говорит, вначале сотворил Бог небо и землю, ну, прежде всего, говоря о Боге, вначале сотворил Бог. Вот если правильно как бы расставлять смысловые акценты, мы увидим, что все играет по-другому. Вначале сотворил Бог. Это ответ всем теориям и всем языческим мировоззрениям о том, что мир сотворился совсем другим способом. Вначале сотворил Бог.
Это ответ... Вначале было слово, потом слово, и слово было Бог.
Это мы сейчас говорим, мы говорим о книге Бытия, а не Евангелии от Иоанна. Вот. Вначале сотворил Бог. Это ответ всем нехристианским религиям о том, что мир сотворен Богом. Вначале сотворил Бог небо и землю. И вот небо и земля – это очень интересные субстанции. Небо – это мир невидимый, но можно сказать, что это мир, отражающий, только отражающий, мир божественный. И землю. А земля была безвидна и пуста. И земля – это то состояние, которого никогда не было, вообще не было. Был мир вот этот вот духовный, а этого состояния не было. Поэтому земля была безвидна, этого не было, и пуста, и тьма над бездной. Это то, чего никогда не было, и то, чему надо придавать творческие формы. Поэтому теория эволюционизма тут просто отлетает. Но в этом смысле, чтобы человеку было как-то понятно, можно сказать, что эволюционизм присутствует в креационизме. Каким образом? Господь творил формы, значит, там, вода, значит, все мельчайшие какие-то произведения, растения, животные, потом, значит, и потом был человек. И мы видим, что можно здесь сказать, что здесь сотворялись природы органическая, неорганическая, растительная, животная, ну, душевная, это уже, вот, и творится духовная природа. То есть человек постепенно, если так можно сказать, вобрал в себя весь комплекс природ, а так оно и есть. Святой Григорий Богослов говорит, что в человеке все природы. И органическая, там, зубы, ногти, неорганическая, животная природа. Это надо четко знать, поэтому не надо говорить, что я бесплотен, во мне нет чувства страстей. Мы животная природа. Другое дело, кто нами руководит? Живот, тело или душа, или дух? Вот это уже другой разговор. А то, что у нас есть все природы, они есть. И в этом смысле, конечно, был эволюционизм. И чем он закончился? А в принципе, это же теория творческая, теория творчества. Господь творит формы, останавливает их, идет дальше. И вот творится человек. Ведь человек откуда сотворен? Из праха земного, из земли. И ему вдыхается дыхание жизни. То есть вот он, вот полнота всего. Это творческое, творческий акт. Но можно и сказать, чтобы было понятно и момент эволюционный, что просто мы вобрали в себя все природы. Мы не можем без этого, иначе мы бы не понимали этот мир. Мы не понимали там, запахи цветов, краски неба. Мы бы не понимали страдания животных, свои какие-то страдания. Мы это все в себя вобрали, потому что человек назван царем Вселенной, управителем всей Вселенной. Вот для этого мы имеем понятие обо всем. Ну, конечно, да, Григорий Богослов говорит, что в нас есть все те там признаки, свойства, которые есть у мыши, там, у таракана, у цветка. Вот. Понятно все, но это не говорит о том, что мы произошли от обезьяны. Говорит о том, что мы совсем другая субстанция. Вот, видимо, поэтому, не знаю, как это, может быть, если дальше развивать мысль, может быть, поэтому мы однажды оставим ту природу, которая нам просто не нужна уже в божественном мире. Вот, это уже такой, это вопрос уже другой, такой, можно поразмышлять. Да, мы же начали с чего? Господь, вдохнув дыхание жизни, Он дал свои качества, свою природу. И вот это как раз природа, она и выражается вот в этих вот признаках, которые определяют, отличают нас от всего живого. И даже от ангелов. Ну, хотя бы тем, что ангелы бесплотны. И они не дети Божьи. Они слуги, они служат, они выполняют служебную функцию, не более того. Они имеют свободу выбора, вот, может быть, относительную свободу выбора. Человек имеет абсолютную свободу выбора. И один из признаков, который человек в себе решил развивать по-своему, и за что был изгнан из рая, это свойство познания. Но об этом мы немножко с вами говорили, но вспомним, что человек присвоил себе право за Бога решать, что есть добро, что есть зло, то есть как познавать. А познавать надо, механизм познания совсем другой. Это он начинается со ступени веры, с осмысления того, что человек принял. Подходим к границе, к тупику. За этим опять следует, значит, механизм веры. Мы принимаем, осмысливаем, так и движемся всякий раз. Потому что человек вступил на путь познания того, чего он никогда не может знать. Потому что все знает Бог. Он коснулся вещей, которые нереальны. Поэтому человеческое познание, знание называется безумием. Можем познавать только вот таким способом, о котором мы только что услышали. Это принятие веры, осмысление, дохождение до какого-то рубежа и опять. Как бы из класса в класс. Вот эти свойства, они отличают человека от всего и дают ему характеристику богоподобия. Господь сказал, мы всякий раз видим вот эту тринитарность, мы всякий раз видим, что все ипостаси неразрывны. И мы встречаем в первой главе книги Бытия, как Бог говорит, сотворим человека по образу и по подобию нашему. То есть не сотворю, а сотворим. То есть происходит совет Святой Троицы. И творится человек. Но Господь творит человека по образу Божию. А подобие – это как раз то развитие, о котором мы сейчас только что с вами говорили. Вот так вот развивается человек. Чтобы достигать подобия. Подобие – это путь. Подобие – это как раз тот бесконечный момент, это бесконечное развитие человека. Это, конечно, немножко сложно представить, но это бесконечное развитие, то есть достижение Бога. Действительно, совершенствование, ну, нашим ограниченным, так сказать, мировоззрением это сложно представить. То есть я могу достичь пределов, а потом я просто лопну. Ну, в божественном мире все это будет в других плоскостях, я думаю, поэтому бесконечное развитие это будет совсем просто другое мировоззрение. И вот это предложено человеку. Человеку было предложено, но поспешил человек. Не став людьми, решили стать богами, как сказал Пастернак. Но тем не менее, мы приобрели другое после грехопадения и церковной истории до рождения Христа. С рождением Христа мы приобрели другое, может быть, даже больше, чем было дано человеку. Мы приобрели Царствие Божие. Не рай земной, а Царствие Божие. Поэтому человек уже имеет опыт рая. Он может его устраивать на земле, но знать, что это такое состояние. Значит, ну, пусть каждый подумает, то есть зачем вы о чем-то говорите. У каждого свой рай, да? Вот, и подумает, а действительно это рай? А что такое рай, скажите мне?
Комфорт.
Рай – это бесконечное блаженство.
И что такое счастье?
Только не говорите это наркозависимому. Все, он просто скажет, я ни в какой рай не пойду. Кстати, для наркозависимых заповедь блаженства – это очень сложная тема. Она им очень плохо приемлется, в том смысле, что неправильная. Представление о блаженстве. Вот, поэтому здесь надо быть очень осторожным. Ну вот вы уже забыли, о чем мы с вами говорили. Ну как так можно учиться? Это общение. Вот когда человек записывает, это общение с Богом. И это, если вы это упускаете... А? Конечно.
Ну, да.
Гурии, лошади.
Не знаю, что добавить.
Посмотрите, если мы соскакиваем с фундаментальных наших принципиальных представлений, мы уходим в сторону. Вот я поэтому и прошу, чтобы мы все-таки запоминали эти вещи. Вот как только вы сошли с этого понимания, что рай – это общение с Богом, у вас пошли и яблоки, и груши, и расцветали, и блаженство, и уже улетели. Все. А чем отличается от других раев? Мой рай лучше, а твой хуже, поэтому мой дом – моя крепость, я гордился забором. Вот и... Видите, как легко, да? Моментально соскочить. Это только... Сейчас, это только в рамках одного занятия. А представляете, вы вышли отсюда, пошли домой. Все. Почему мы говорим? Вот мы начали с чего? Это очень важно. Мы начали с того, что у нас тринитарное представление о Боге, а не христологическое. Что такое тринитарное представление о Боге? Это круговорот любви, это полнота жизни и полнота и самодостаточность. Вот что такое тринитарность. Поэтому, когда мы это осмысляем, мы понимаем, что Богу ничего не нужно. И акт творения мира и человека – это не его безысходность, не его надобность. Это акт любви. У него не было потребности творить. И никто его не вынуждал. Это акт любви. Это высочайший акт любви. Когда человек любит, он совершает подвиг. А что такое подвиг? Это то, что не укладывается в голове. Как это может быть? Броситься на амбразуру, в горящую избу войти. Ну что ты такое сделать? Все не укладывается в голове. Вот это есть акт любви. Поэтому вот мы сегодня касаемся темы богопознания. Все-таки я вас возвращаю на все эти моменты. И, конечно, хорошо, если вы помечаете. Потому что сразу все забывается. Наша задача, все-таки, я считаю, почему знать это принципиально, запоминать и выучивать эти положения. Чтобы нам не заниматься частностями. Мы увязнем в них. Частности – это как раз та жизнь каждого человека, в которой он сможет разбираться, зная принципиальные вещи. Если вы сейчас отлетели от темы, допустим, что такое рай и тринитарные понятия Бога, все, у вас будет свое понятие рая, Бога, и начнутся проблемы. Проблемы в частном порядке. В семье, на работе, в церкви, на улице, с людьми. Потому что у нас мы не запомнили, что такое Бог, что такое церковь, что такое человек, что такое закон Божий. Мы как бы не пытались дать правильное определение. Вот кто даст правильное определение своему дому, своей квартире? Моя квартира 65. Это правильное определение моей квартиры. Понимаете, нельзя говорить, что моя квартира, вот. Есть четкие какие-то моменты. Там, моего мужа зовут там Иван Иванович. Моего там ребенка зовут там Петя. Это нельзя мимо этого проходить. И вдруг вот только мы говорим, что такое рай? И начинаются яблоки, сады, огороды. Там это все. Вот, понимаете, для чего надо сразу, понимаете, себя на место? Христологическое представление о Боге, это западное представление, которое само себя вводит в состояние некой такой ограниченности. Даже не ограниченности, а подхода к жизни и к решению проблем, вопросов. И самое, так сказать, может быть, небезопасное, не скажу страшное, вопрос о спасении. Западное мировоззрение, в отличие от восточного, следующее. На любой вопрос есть ответ. Значит, решение всех проблем. Мы вам скажем, как это делать. Вот заметьте, как действует западное мышление. Посмотрите. Да, там высокие технологии, претензии, может быть, на высокие технологии. Как они, эти технологии, получаются, другой вопрос. Вот, то, что действительно решение всех вопросов. Поэтому возникает вот эта вот формулировка «no problem», «нет проблем». У вас не должно быть проблем, мы все сделаем. Вы только улыбаетесь. И действительно пытаются сделать все за всех. Еды – навалом, одежды – навалом, работа есть. Поэтому вы заметили некий такой уровень жизни, даже искусственно создающийся, чтобы человек был в полном порядке, чтобы не было проблем. А... Собственно говоря, в чем проблема-то? А у нас проблемы, там, допустим, люди там с голоду там перебиваются, не во что. Да, проблемы. Это искусственные проблемы. Там и здесь. У нас не может быть проблем. У нас земля, которая может кормить весь мир. Вот, и возможности. Это просто искусственная проблема. Там, как бы, ну, в той же Голландии, там мы покупаем картошку, да, где нет вообще земли. Насыпная земля. Знаете, искусственная опять проблема. Как-то все делается, из пробирки это делается, из раствора, это все проблемы создающие. Так вот, Запад говорит, мы решим любую проблему. Надо сделать то-то, то-то и то-то. Как сварить перловую кашу и как спасти человечество? На все есть четкий ответ. И вы их получите. Инструкции. Вот как, например, работают строительные компании, группы, да вообще строители в Финляндии. Великолепно работают. Там все открыто. Они заходят в интернет, все идет строго по порядку, берут техническое обоснование, проект, материалы, даже не задумываясь, четко работают по этому. У нас там, я знаю, всегда так делали у нас, я сделаю ничего, сами там, в общем. Это как бы все четко, люди работают, проблем нет. Поэтому финское строительство на высоте, вот, машиностроение где-нибудь там в Германии на высоте. Не знаю, производство вина где-нибудь там в Испании тоже на высоте, все. И вообще решение проблем, они все должны улыбаться. Человек умер, давайте не будем из этого делать трагедию, детей в сторону, похороним в лучшем виде, как огурчика, знаешь, чтобы никто ничего не... Вот, и вот так вот. И давайте опять жить, веселиться, все будет великолепно, отлично. То есть, не надо заботиться, какие проблемы-то, мы все сделаем. Вот у тебя узкая специализация, вот давай вот. Нет, есть, конечно, прекрасные специалисты, если действительно... Я тоже размышлял о проблеме узкой специализации. Это, с одной стороны, страшная вещь, а с другой стороны, очень интересная вещь. Если человек действительно творческий, действительно мастер своего дела, это прекрасно. А когда узкой специализации больше, ну вот, такие условия, а развития никакого нет, это страшно. Так вот, это проблема Запада, это решение вопроса, всех вопросов. Заболел человек, мы сделаем тебе по полной программе. Все. Любая там болезнь. Правда, результаты, они вообще во всем, они немножко свои. Но установка такая. Восток говорит следующее. Я дам тебе таблетку, но с одним условием. Ты должен измениться сам. Ты должен начать менять себя. И вот для людей западного мышления, я не говорю про людей, которые живут на Западе, а именно, что такое Запад и Восток? Восход солнца, закат солнца. Вот. Мир на Востоке, там, ну будем так говорить, не в том смысле, что на Ближнем Востоке. Восток это солнце, восход солнца это храм. В этом смысле. Восток это начало зари, это свет, это солнце, которое всходит. Вот. Как Высоцкий пел, шли на запад, чтобы солнце взошло на востоке. Это очень серьезный, так сказать, подход к делу. Иначе оно не будет сходить на востоке, если все будет вот с таким мировоззрением падающего солнца. Ты должен измениться сам. И претензии Запада к Востоку, я не о политических вещах говорю, ни в коем разе, о духовных, что для его мировоззрения религиозного православие – это альтернатива христианству. Христианство России православное – альтернатива западному христианству. И даже понимая, что уничтожив вот эту альтернативу, они сами сойдут на нет, потому что за ними последуют вторые, просто бесовские полчища. Все равно вот это вот отстаивание своих позиций, именно менталитета западного, мы решим любую проблему, оно производит такую уничтожающую работу. И самое страшное для этого менталитета, если мы заглянем внутрь себя, начнем работать, тогда мир изменится по-другому, не как они его запрограммировали, а по-другому, так как об этом замыслил Бог. Представляете, какая чудовищная картина мира, видение картины мира. И это выражается в области жизни общества потребления. Мы вас завалим всем, чтобы только не думали, не заглядывали внутрь себя. Поэтому каждый из нас должен сказать, почему мы не запоминаем этих основополагающих моментов. Потому что все мы живем образом жизни потребления. У нас все есть. А чего нет, мы сейчас немножко не пройдет, мы достанем. Мы все достанем. Куда надо, мы поедем, что надо, купим. У нас все будет. Понятно, да? В чем менталитет? Почему на Западе появился протестантизм? Потому что и с ним появились все производственные, открылась вера производств, эра производственных технологий, возможностей и вообще такого скачка производственного. Бог Отец творит мир через своего Сына, силу Духа Святаго. И мы понимаем, нам легче воспринять творение через Христа. Христос все творит. А вот то, что Бог Отец творит, нам это сложнее представить, и тем более силы Иисуса Христа, силы Святаго Духа.
Хорошо, пожалуйста, сформулировать символ веры католический, да? Чтобы можно было четко понять. Там все же прописано. Католический символ веры, православный символ веры, протестантский символ веры. Там все четко определено. Как бы то, что вы сказали, но тогда...
Я вам говорю, как раз тот исходник... Чтобы вот вы уже вспомнили эти символы веры, что вот вы тогда и начнете понимать, что там написано. Понимаете? Если этого вы не усвоите, будете долго это усваивать через опосредственные источники. Вот. Изобретенные после утверждения православного символа веры. Подход нам легче по нашему человеческому бытию воспринимать Христа. Так в православном миропонимании мы должны воспринимать это, но понимая, что во Христе мы соединяемся с божественной жизнью. Но это способ соединения. А здесь воспринимается как средство. Христос, потому что Бог Отец, да. Вот, а в католицизме культ Пресвятой Богородицы, он настолько возвышен, что становится немножко не совсем естественным, не в своем, так сказать, порядке. Я не говорю, что не должно быть почитания. Да, почитают, но есть понятие все-таки Бога. Вот отсюда возникает смещение. Нам легче воспринять Христа, и это хорошо, но в православном миропонимании. А в западном миропонимании мы воспринимаем как решение всех проблем, поэтому Бог Отец... Отходит, Святой Дух отходит. Да, это все это хорошо, это есть. Но вот поэтому мы решаем проблемы любым образом. И мы говорим, Христос может сделать все, Он исцелил там это, Христос тебя исцелил. Даже не Бог, Христос исцелил. И почему там идут вот эти перегибы в протестантизме? Христос это твой друг, это такой хороший парень, с которым можно посидеть, который не бросит тебя в беде. Идет уже просто... Уже профанация такая, уже не то, что за панибратство, а идет просто вообще какой-то разгон идет, какой-то раскос.
Ну, то есть они на первый план выводят Христа и наделяют его определенной функцией.
Да? Даже не то, что... Да, выводят на первый план Христа и не делают равнозначия. Нам сложно сделать равнозначие между ипостасями, потому что мы люди материальные, но в православии это наше мировоззрение. Такое оно должно быть. Оно говорит о том, что... Правильно это мировоззрение. Мы тогда вдруг чувствуем себя в балансе. А когда человек... Вот как вам еще вот так сказать, пояснее сказать. Вот центральной частью литургии является евхаристический канон. Где является хлеб и вино, как тело и кровь. Происходит... Молитва, эпиклеза, призывание Святого Духа. Вот вам явление всего. Это центральная часть. В католицизме происходит по их вероучению превращение хлеба и вина в тело и кровь. А в протестантизме вообще ничего нету. Там есть воспоминания, хлеб и вино. И все.
У нас?
Нет. Призывание Святого Духа. Значит, вот это как раз те ключевые моменты, зная которые вы будете двигаться в правильном направлении и развиваться.
А у нас тогда что?
относительно всего
этого? Я сейчас скажу. Вы что думаете, что я могу что-то забыть? Потому что это невозможно забыть. Потому что я знаю, чего вы спросите, и чего он ответит. Не потому что такой умный, нет. На протяжении многих лет ничего не повторяется. Вот. И это действительно надо. Потому что и почему люди задают вопросы? Потому что они не знают ключевых моментов. Вот этих корней не знают. И это правильно, что мы докопались до этого вопроса, и вы спрашиваете об этом. Значит, представление и учение протестантизма, католицизма и православия о святых дарах. Католицизм. Значит, хлеб и вино превращаются в тело и кровь. Магия. Какие-то магические такие моменты. Мистика. Превращение. Это католицизм. В протестантизме это просто хлеб и вино. Воспоминания. Никакого тела и крови нет. Это страшное состояние протестантизма. Но не того начала, которое ведет от Лютера, которое еще зацепило какие-то исторические рамки во времени, а то, которое мы сейчас имеем. Баптисты, иеговисты, адвентисты, пятидесятники, харизматы. Я потом поясню, что это такое, в чем их ужас, положение. Что там нет ни церкви, ни Христа, ни Святого Духа. Они об этом сами заявили, отказавшись от тела и крови. Вот в чем ужас положения. И об этом не сказано нигде. И решив только этот вопрос, мы поймем, что все эти диспуты, они бессмысленны. Это разговор дурака и подлеца. Не о чем говорить. Там нет ни Христа, ни церкви, ни Святого Духа. Какие иконы? Если нет Христа, конечно, зачем изображать того, кого нет? Зачем крестить, если нет церкви? Вообще, желание человека есть. Искать Святого Духа, поэтому харизматы призывают кого-то, думаешь, это Святой Дух. Все это остается. И баптисты тоже уже изображения какие-то делают, кресты ставят. Уже пошло. А 20 лет назад это вообще не было. Вообще был пустой зал, и написано «Бог есть любовь» и все. Какие кресты, какие изображения, какие исповеди, попытки на исповедь. Пасторы, все, сейчас епископа, диакона. Но это как раз есть та проблема ущербности и безысходности, во что сейчас начинает это все выливаться. Так вот, самое основное, вот эти моменты, которые, усвоив, вы вообще будете видеть, что происходит. Вот, в протестантизме это хлеб и вино, воспоминания, и не более того. После этого можно хлеб и вино выкинуть в помойное ведро.
Шесть.
Вот.
Воспоминания о чем?
О Тайной вечере. Они основываются на том месте, где написано, Христос сказал, ешьте и пейте в мое воспоминание. А то, что евангелист Иоанн говорит, кто не пьет и не ест от плоти и крови, не имеет жизни вечной. Как-то вот так вот непонятно, почему это имя вообще выкинуто. Тогда извините, о чем вообще говорю? Вот как раз то, как расставлены акценты в протестантизме, вообще не расставлены. Как просто берется книга Библии и становится просто книгой. Когда Библия выносится из церкви, она становится просто книгой. Страшной книгой, через которую люди погибают. В православии хлеб и вино не превращаются, не являются хлебом и вином только лишь. В православном понимании таинства причастия хлеб и вино соединяются с телом и кровью образом, который определен так называемым халкидонским соединением, который был на Халкидонском четвертом соборе, как соединение божественного человеческого в Христе, не слитно, не разлучно, неизменно, не раздельно. То есть, исходя из этого определения, оксиденции или признаки вещества, они не меняются. Хлеб остается хлебом, вино – вином. Но они соединены с телом и кровью. Это является истинным телом, истинной кровью. Поэтому выкидывать его нельзя. Это так и остается. Вот в чем отличие протестантизма, католицизма и православия. Это в вопросе таинства причастия. Также мы с вами говорили их отличие этих направлений в подходе к Священному Писанию. Это вот кардинальные признаки, и которые сразу дадут вам понятие не только этих направлений, а в каком вы мировоззрении находитесь в данный момент. Если человек, если общество, если народ читает Библию, ее толкует один человек, это что? Это католицизм. Если общество читает Библию, народ читает Библию, ее толкует любой человек, это что? Каждый. Это протестантизм. Если народ читает Библию, ее толкует соборная церковь, соборная, где Святой Дух обитает, это православие. Вот эти два очень ярких признака отличия. И развивая эту мысль, мы видим, что во Христе, как в образе соединения, в тринитарном понимании Бога, мы не изменяемся, но соединяемся и преображаемся. Знаете, измениться можно, это совсем это другая форма. А именно преображение, это есть другое состояние человека. Старайтесь все-таки как-то вот обращать внимание на эти ключевые моменты, чтобы они все-таки оставались у вас. Чтобы мы опять не задавались, не задавали вот вопросы, которые постоянно задаем. И хочется, чтобы мысль развивалась, чтобы вы развивались. Я еще раз говорю, что я заметил, вот, общаясь с людьми, исповедуя в частности, что почему-то с возрастом, даже вот, не знаю, с юношеским, заканчивая учебное заведение, человек решил, что ему больше не надо развиваться. Он достиг уже определенных высот. И где, а следующее достижение почему-то заключается в материальном положении. Там... в статусе рабочем, вот не более того, а вот этого развития, не, иногда мы развиваемся, потому что потребность есть, но как хотим. А часто это вообще страшно, потому что море информации, оно может утопить человека, и люди вообще не знают, что делать. Вот зайдите на книжные развалы, там 50, 100, 200 рублей, любые книги, а в интернет, если подойти, может сойти с ума.
Такое понимание сложилось, если до грехопадения в раю общение первых людей было с Богом, а в Царстве Божьем будет общение со Христом, потому что Он как бы спас все человечество, якобы многие.
Это вот христологическое представление о Боге.
Нет.
Вы сейчас говорите. Почему я сразу скажу? Потому что в Священном Писании, иногда Священное Писание надо читать, и его надо знать. В Священном Писании написано так: мы увидим Христа, как он есть.
Да.
Что да. Сейчас вы его видите так, как вы его видите. Сейчас вы его видите так, как вы его видите. Вот почему вы спрашиваете, вы говорите, что будем с Христом. А там мы увидим, как он есть. Совсем не так, как мы здесь его видим и представляем. Как его представляет Запад, как представляют верующие. Потому вот в этом проблема, что мы представляем Христа по-своему. И у каждого свой Христос. У кого-то он такой, у кого-то он такой, у кого-то он такой, у кого-то такой.
Дело в том, что когда он ходил по земле, когда он после крещения, он ходил, проповедовал, он
то есть вы точно знаете, то есть какой он был, да?
Он был уже на земле, как бы царство на земле уже создавалось. Якобы он исцелял людей, они вера, то есть через их веру.
Какое царство на земле создавалось?
Ну, простите, я просто передаю.
Царствие Божие, оно находится внутрь человека, в сердце.
Правильно, я поняла.
Это уже. Здесь мы входим в состояние, а Царствие Божие, оно это сейчас очень сложно.
Но он находился среди людей, когда он родился на земле, уже когда проповедовал.
Но смотрите, еще ключевой момент. Христос – это образ соединения божественного и человеческого, который предложен нам. И Христос сказал: лучше мне уйти с этой земли, чтобы вы подходили к состоянию обожения, чтобы вы соединялись. Для этого я им кого даю? Святого Духа. И устраиваю, что? Церковь.
Да, мне как раз сошел Святой Дух.
Так вот, если бы Христос ходил по земле, знаете, что бы сейчас творилось? Не дай Бог. Вот эти остатки вот этого мировоззрения, о чем мы сегодня говорили, западного, они не только на Западе, не то, что мы имеем отношение. Мы так мыслим, о чем сейчас говорим.
Просто мы, по-моему, не поняли.
Ну, может быть. Что мы
будем?
Нет, а вы сейчас говорите, что в Царстве Божьем мы будем только со Христом. Просто, во-первых, мы будем в другом теле.
Ну да.
В другом измерений, и мы, наверное, увидим уже не то, что вот здесь вот мы, ну, Христос это вот, знаете, наш знакомый говорит, какой Христос? Но она одинокая женщина там. Ну, иногда сосед к ней приходил, заходил, чайник купили, и все. Мы говорим, Ева, а какой вообще Христос? Ну, он, вы знаете, он такой. А то Николай его звали. Такой он небольшой, говорит, немножко рыжеватый. Николай тоже небольшой, рыжеватый. Вот у нее такое представление, потому что, ну, все-таки она симпатик. Вот, так же и здесь. У вас свое отношение. Вы говорите, вот с каким Христом?
Ну, то есть в Царстве Небесном будет общение с ним.
Так общение будет, но мы будем иметь полноту божества. Мы будем присутствовать при полноте божества. И мы поймем, что выделять что-то не имеет смысла. Это как выделять в человеке, что, ну я не знаю, как сказать, чтобы более понятно. Вы только инженер. Больше все, позвольте, но еще человек. Какой вы человек? Вы инженер.
А скажите, я перебью, как разделить страсть познания Бога, да? И это, ну, это страсть, это тоже... Это страсть, это как бы отрицательное качество. Вот. А если положительное качество, то где грань?
Значит, слово страсть происходит от слова страдание, и страдание происходит от слова страсть. Если мы имеем дело с Богом, то никаких страданий человек не испытывает. Он не испытывает никакого отчаяния, никакого уныния, никаких горестей. Вот о чем Серафим Саровский говорил: «Стяжи дух мирен, вокруг тебя изменится ситуация вокруг вообще». То есть, все время иди туда, где твой дух будет мирен. Стяжай его любыми средствами. Это вообще настолько мудрый подход к жизни и решение вообще всех вопросов. Каждый из вас, если будет искать это состояние мира, он определит даже, что ему делать в жизни. Вот сделать выбор. Вот где у вас... успокоило сердце. Если даже есть какое-то волнение, здесь надо применить некую мудрость, что я попробую решить этот вопрос, чтобы мне было... Но если вы видите, что это выше ваших сил, это будет только одно волнение, лучше уйти. Жертвуй чем угодно, любыми средствами. Сохранив этот мир, вы обретете все. Вот критерии вот этих моментов. Почему многие говорят, а мне там бросать работу или нет? Устраиваться на работу или нет? Там это жениться, не жениться? Выходить. Понимаете, это в частности... А вы-то как? Вы вообще что это? Нет, получается, что человек хочет сделать из себя какого-то робота. Вот скажите мне, я только сделаю. Тогда будет хорошо. Вот это и западный менталитет. Вот видите, мы опять возвращаемся к этим механизмам, которые, поняв, вы сами будете решать свои жизненные вопросы. Для чего? Чтобы нам двигаться дальше. Мы дальше не можем двигаться в духовном развитии. Потому что нас вот эти вот как бы частности совершенно ненужные, не те нужные частности, мы все живем в частностях, но ненужные частности, которые нас терзают, они не дают нам движения вперед. Вот как крючки они сдерживают. Человек занимается проблемой, которая для него на самом деле не проблема. Не проблема. Вот это. И усваивая эти принципиальные моменты, мы можем дальше двигаться. Мы можем быть свободны, ведь Господь призывает человека к свободе. Только в свободе может быть творческое развитие. Если человек не свободен, творчества не может быть. Почему некоторые говорят, вот по указке я не могу писать? Ну, не в том смысле, что вот так вот, из-под палки. Конечно, там может что-то человек выдать. Но ограничение – это ненормальное ограничение, это не творчество. Те ограничения, которые нужны для роста, это одно. А вот ограничения, которые терзают человека, о чем говорится, не терзайтесь, во что вам есть, во что вам одеться, что вам есть, что пить, не терзайтесь. Потому что этого ищут язычники, это их путь. А вы ищете Царствие Божие и Господь, и это все приложится. Каким образом?
Вот, батюшка, а двух мирен же можно отличить от, например, открытости, состояния такого?
Конечно, можно отличить. Однозначно. А вы попробуйте. Объесться так. Ну вот, чтобы так дух мирен в себе немножко так испытать, как мы будем волноваться, не будем волноваться. Значит, мы все говорим, что чревоугодие страшный грех, там обжорство. Ну кто там, да, ну кто из нас устоит, когда, знаете, так, стол так шикарно, станок.
Полно,
ну,
конечно, сладости.
Немножечко, еще чуть-чуть капельку, и там еще говорит, вы знаете, это только закуска. Как? Еще будет горячий, позвольте.
Самоограничение в еде, как бы. Самоограничение в еде, как бы, да, принудительное,
если нет, здесь...
Тоже может сыграть 30 минут, да?
Если говорить о голоде...
Вот смотрите, может быть, так, немножко так сворачивая эту тему на сегодня, чтобы не, так сказать, перегрузиться, вспомнив слова первой заповеди, две заповеди, на которых стоят законы пророки. Помните, мы рисовали схему? Две заповеди, потом деколог. И в Библии у нас множество заповедей, которые раскрывают эти все вещи. Так вот, первые важнейшие заповеди – «Возлюби Господа, Бога твоего». Вот вы должны знать наизусть. Давайте, кто знает?
Я есть.
Нет, первая заповедь, на которой стоят законы пророки. Две заповеди. «Возлюби Господа, Бога твоего».
Всем
сердцем, всей душою и всем... Нет. Давайте. Всей душою, всем сердцем, всем разумением. Вот он, разум. Вот о чем вот, сейчас вот мы пытаемся говорить. То есть мы действительно прикладываем к этому вот это мышление, рассуждение. Значит,
способность мыслить...
Мы же прекрасно знаем, да, что вот прекрасно знаем, вы можете кого угодно научить, и только не себя, что надо есть так, чтобы немножко еще хотелось. Кто из нас позволит себе такое? А вот если мы попробуем... Все так сразу... Вот. Но если мы попробуем это, ну, там человек, что-то очень важное случилось, он бежал, потом говорит, какой я сильный, да, ну, просто ему сдернули его там, вот. И он действительно почувствовал. Пища дошла до желудка, да, больше не надо есть, как-то легко, спокойно. А вот, вот так разум приложить к деланию, вот, не увлечься этими чувствами, эмоциями там, или желаниями, переходящими в страсти. И тогда действительно человек не объестся, почувствует нормальную сытость. В этом смысле целая школа же существует святоотеческая. Святоотцы говорят, что вкусная пища, она вредна для души. Потому что за вкусной пищей мы не заметим, как мы обожремся. Поэтому вот эти все штучки, они вот пресные пищи, мы ровно столько съедим, сколько надо для загрузки. Вот. Дальше уже все. Есть много способов, чтобы не объесться. Один мой знакомый батюшка, он перед едой выпивает такой стакан воды, чтобы заполнить. Есть много изощрений, ухищрений, чтобы вот обойти этот момент.
Например, моя мама вообще молодежка, она кашку ест. Папа готовит, он такие. Ну, за маму ест, как за папу. Это тоже, наверное,
экономия такая. Да, от характера.
Мы же не рождаемся с чувством мира. Господь в таинствах подает. Вот очень много человеку подается, да, от Бога именно в таинстве, если он нормально.
Нам Господь, да, подает очень много и подал очень многое. Но дело в том, что мы можем или утратить это, или не развивать вообще. Наша задача – развивать. Это и есть подобие, к которому должны стремиться. Если мы это не развиваем, грош нам цена. Семена брошены и завяли.